первой части круглого стола коснулись очень таких тревожных вопросов, от которых хочется подчас накрыться белой простыней и медленно ползти в сторону кладбища. Но уже в первой половине мы обнаружили, что в этом нашем движении можно делать некоторые такие оптимистичные достаточно остановки в конкретных домах и семьях. А я сегодня предлагаю в своем докладе коснуться не демографических, не экономических факторов выживания и жизнедеятельности вообще семьи и многодетной семьи, а культурных аспектов. И вот в этом контексте нам неминуемо с вами нужно будет остановиться в нашем движении в ту сторону, куда не очень хочется ползти, в таких очагах современной культуры родительства, которые представляют различные семейные центры, родительские клубы, которых с 90-х годов 20 века в России и особенно в мегаполисах очень много. И для вас, практиков, которые работают с современной семьей, их опыт, их потенциал, наработки сегодня могут стать основами выстраивания собственной программной деятельности, и подсказками, и даже целыми социальными технологиями. Вот сегодня, когда мы слышали об очень серьезных проблемах, связанных с разрушением и демонизацией современной семьи и родительства в российском обществе, тем не менее, я хочу начать наш разговор вот с такой цитаты. Эта цитата принадлежит довольно такому известному в Москве блогеру Людмиле Краснобаевой. И согласитесь, на фоне тех кризисных и страшных явлений, о которых ученые-мужи сегодня говорили, она звучит не просто контрастно, а странно контрастно. Вот послушайте. «Оглядевшись вокруг, невероятно красивое время, расцвет материнства и родительства, просто ренессанс. В Москве процветают материнские искусства. Огромное количество разнообразных родительских практик, методик, огромное количество прекрасных имен, чудесные семейные сообщества и клубы. Они несут новые подходы, развивают традиционные пути. Сад самоопределения Тубельского, новые имена, Оксана Полякова, Сергей Плохотников, семья Дубининых, семья Чеботок. А игры? Какие появились в России игры? Еще вчера невероятная в России, маленькая, просемейная, основанная на ценностях традиционной культуры, индустрия игрушек. Пока маленькая, это краски в немыслимой светописи материнства и семьи, а фотопроекты. Да и пока только тихонечко практикующие мамы, набирающие свой родительский потенциал, сколько их, ведь они же объединяются друг с другом, приглашают на свои встречи специалистов, устраивают разговоры, семинары, мастер-классы с активными родителями и профессионалами. Они как прекрасные движущиеся звезды. За каждой такой увлеченной мамой идет роскошный след, щедрый, богатый. Это эпоха, господа, это материнство в силах, свидетельствуйте его. Вот эта цитата, действительно, которая называет наше время о ренессансе родительства, правда, действительно звучит очень контрастно. Но откуда эта цитата? Что это такое? Может быть, это какой-то такой романтический взгляд человека, наслаждающегося жизнью в своей прекрасной семье? Отнюдь нет. Это позиция, о которой могут свидетельствовать множество родителей, так или иначе соприкасающиеся с таким удивительным феноменом последних 20 лет российской жизни, который называется «Родительские сообщества и клубы». Внутри них кипит жизнь, бурлит вместе с детьми. Дети там о том, что демографический кризис в стране, узнают в подростковом возрасте с колоссальным изумлением, потому что их детство проходит на фоне таких российских семей, в которых все время мама то беременная, то кормящая, то беременная, то кормящая. И поскольку это явление известно в России действительно с конца 90-х годов, то сейчас уже сколько лет прошло, посчитайте, в 14-м году мы живем, сколько? Это огромный период времени. И значит, мы можем говорить о том, что пока государство ищет, какими путями, на каких технологиях развивать современную культуру семьи и родительства и говорит о том, что нужно срочно спасаться и искать выход из демографического кризиса, нужно просто повернуться в ту сторону, где все это уже давно найдено, где все это работает и цветет. Вот сегодня об этом я вам хочу рассказать. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами вернулись к серьезному разговору круглого стола от частных замечательных практик, опыта, о котором мы слышали, с которым вы делились. Все-таки нам с вами нужно в такое деловое русло войти и попытаться обобщить этот опыт, понять, на чем же паровоз-то все-таки едет, что общего есть в разных практиках и в разных подходах с целью выработки того, что называется социальные технологии. Они уже работают не в рамках конкретного там семейного центра, они могут быть в муниципальных, федеральных программах семейной политики, развития культуры семьи и родительства целенаправленного, там, где вы работаете, там, где вы будете выходить в органы государственной власти, предлагая не просто свой частный опыт, а социальные технологии. Итак, вот если мы посмотрим, действительно, следующий слайд, на то, что говорят современные ученые, не демографы, обратите внимание, да, мы увидим тоже, что и культурологи, и социологи, и философы, они констатируют вот это удивительное, контрастно выглядящееся явление. Отношение к детям в России – одна из немногих сфер общественной жизни, то есть той, которая создается инициативой не сверху, а снизу, общественной потребностью, где рождаются принципиально новые тенденции и родительские инициативы. Это яркое проявление гражданского активизма. Это очень интересное явление, и к нему надо действительно приглядеться очень внимательно и взять от него все самое лучшее, конструктивное, для того, чтобы это работало в разных городах и весях. Сегодня культура родительства может развиваться не только в самих семьях, как это было традиционно, но и внутри разнообразных родительских сообществ. Они связаны между собой общими ценностными ориентирами. Я как культуролог и исследователь занимаюсь вопросами родительских сообществ, и прежде всего меня интересует ценностная составляющая, что движет людьми, что они вечером, после рабочего дня взрослые люди проводят свой досуг не в боулинге, не на кардинге, не в каком-нибудь ресторане, а приходят в семейный центр, семейный клуб. Что ими движет? Для того, чтобы, и вот дальше, если мы поймем, для чего, то есть какими ценностями это движение обусловлено, тогда мы поймем, как нам правильно конструктивно действовать самим. Поскольку я имею честь почти 20 лет очень тесно соприкасаться с одним из старейших семейных клубов Москвы, это Центр для детей и родителей «Рождество», то могу вам сказать, что за эти 20 лет существования родительского активизма в России, по сути дела, о социальных технологиях, которые можно тиражировать, можно говорить пока только на примере семейного центра «Рождество», потому что там выстроена серьезная программа, куда приходят люди, в которую вшагивают люди на этапе подготовки к беременности. И фактически существует сопровождение семьи до совершеннолетия ребенка. И вот на этом этапе мы с вами видим некоторые очень знаковые принципы работы с современной семьей, смотрите, которые эффективны. Это А. Не сужение работы с современной семьей до возраста подготовка к беременности, или кризисная беременность, или только молодая семья. Посмотрите, палитра возрастной адресности. От семьи, которая только готовится к рождению ребенка с малышами, и до старшего поколения семьи, бабушек и дедушек. То есть идет работа с семьей, которая зреет, развивается, от этапа к этапу становления родительской системы. От малодетности к многодетности. И вот опыт на примере Центра «Рождество», который тоже нужно иметь, мне кажется, в виду. Вот, например, следующий, смотрите. Это эта горизонталь, которая выстраивается между специалистами, которыми пришли родители, скажем, которым пришли родители на семинар, а не вертикаль, не лекционные классы обучения родительству, а пространство события, событийность. Эти специалисты, которые работают в семейных центрах на сегодняшний день, это сами многодетные родители. Психологи, педагоги, доктора, культурологи, философы, художники и так далее. Вот это очень важная вещь, выявление такого трудового ресурса. В семьях, например, значит, картинка, да, центр Рождества как зеркало родительского активизма. Что мы видим? Мы видим, что из 48 сотрудников, которые работают в центре Рождества, на 48 сотрудников приходится 168 детей, рожденных в их семьях. То есть это коэффициент рождаемости примерно там где-то 3,5. А если мы возьмем семьи ведущих специалистов центра, например, 6 человек, то вот на эти 6 человек ведущих специалистов 52 ребенка. И это коэффициент рождаемости 8,6. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень важно организовывать жизнь родительских центров и то, что мы называем серьезным словом развитие культуры родительства, не по принципу «сейчас вы придете к серьезному специалисту, он кандидат и доктор наук, он сейчас вас научит, как правильно, потому что вы дураки, ничего не знаете, родители маргинальны, родители потеряли все традиции, родители все неправильно все делают, и мать вообще это самый такой большой враг ребенку». Совсем другой принцип. Я поделюсь с вами тем, что наработал в своей семье и успел как специалист с высшим своим образованием, там, научной работой или экспериментальной практикой, успел отэкспертировать. Вот этим я с вами буду делиться. То есть это очень важная такая вот изначальная позиция, пробуждающая к желанию быть здесь, быть в этой среде. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что социально-психологический портрет многодетных родителей, которые приходят в семейные центры и клубы. Это козырная карта против устойчивого мнения о маргинализации многодетных. Значит, какой социально-психологический портрет? Это люди по возрасту где-то 21-47, а то и старше лет, потому что семья развивается и живет, и рожает детей и в 40 лет в том числе. А по уровню образования это обязательно люди с высшим образованием, а иногда не с одним, получаемым в процессе своей родительской практики. Это очень интересная вещь. Социологи, если вы здесь, двери, скажем, центра Рождества открыты для социологических исследований, потому что это очень сильная позиция, сильная карта против вот этого устойчивого общественного тренда о том, что многодетность – это маргинализация. Итак, следующий наш слайд. По сути дела, родительские центры и клубы говорят о том, что их ведет, вот какие мотивы их ведут, это прежде всего не получение знания. Посмотрите, какая самая высокая, какой самый высокий столбик. Общение. Общение. В этом общении происходит обучение. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы пригласили родителей в свой центр, где у вас стоят парты, и нету трапезной, ваша школа обречена на провал, да. И вот это примерно мы наблюдаем во многих государственных семейных центрах, которые или превращаются в филиал Дома культуры, они говорят, мы семейный центр, у нас такие занятия для детей. Или они пустуют. Обязательно должна быть такая организация среды, в которой вот эта потребность родителей, пришедших в центр, клуб после рабочего дня учтена, должна быть трапезная, должно быть пространство игры, свободного общения, движения, совместных поездок, путешествий. Это то, что сейчас называется и востребовано ищущими родителями как содержательный семейный досуг. Если мы посмотрим, следующий слайд, пожалуйста, на различные современные радистские сообщества, то мы увидим, что по мировоззренческим своим основаниям они сильно различаются. И среди них есть такие, которые, скажем, для христианина неприемлемы по своим мировоззренческим особенностям. Например, они плотно ориентированы на New Age, на неоязычество, на восточную или псевдовосточную философию. Таких много. Есть радийские сообщества, которые ориентированы на культ разума, на интеллект, читать раньше, чем говорить, схемы, таблицы и так далее. Есть родительские сообщества, и Центр Рождества, в частности, их представляет эту нишу. Это родительские сообщества, которые занимаются реконструкцией традиционных оснований культуры семьи и родительства, связанных со смыслами, ценностями нашей цивилизации, русской православной духовной традиции в том числе. Но при всех своих различиях, вот что интересно, это действительно ценностно мотивированные социальные группы. Кто их мотивировал на эти ценности? Как эта встреча произошла, что семья, родительство стало для них ценностью? Вот это загадка, на которую надо искать разгадку. В практике жизнедеятельности родительских сообществ ответ, то есть намек на разгадку, связан со встречей. Вот то, что я вам уже говорила, вроде такие, ну что там подумаешь, трапезная есть или нет. А вы знаете, без трапезной невозможно организовать встречу. То есть свободное общение не с позиции учитель-ученик, да, а свободное общение. Вот эта встреча происходит, когда люди проникнуты вполне себе меркантильными житейскими ценностями. Я хочу полегче, попроще выносить и родить, то есть на этапе беременности. Но когда они оказываются в такой среде, где видят социально активных мам и пап, где видят воспитание как творчество, как личностную реализацию, как подъем на какой-то новый уровень, кстати, не связанный часто с красивой картинкой, значимость которой трудно отрицать, но наша с вами многодетная семейная жизнь, как мы с вами знаем, это не красивая картинка, это просто очень любимая наша жизнь, в которой всякое бывает. И вот когда они видят этот не глянцевый, не гламурный, реальный опыт жизни, взросления людей, созревания отцовства и материнства, вот тут происходит включение вот этих ценностных мотиваторов. Оказывается, есть какие-то в жизни все-таки смыслы, ради которых стоит обратиться к своим детям, а не только к карьере, к материальным факторам благополучия или к хобби, чтобы состояться как человек. Вот при всех своих различиях, тем не менее, вот мировоззренчески разные по своим основаниям родительские сообщества, они оказались способны на фоне демографического кризиса поддерживать культуру семьи и родительства и своим примером противодействовать обесцениванию семейного и родительского образа жизни. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Вот в центре для детей и родителей Рождество работает команда специалистов разного профиля. И обобщая опыт, конструктивный опыт деятельности родительских сообществ, в центре была создана, разработана научно-практическое руководство. То есть, по сути дела, социальная технология формирования культуры родительства. Она прописана именно как положено социальной технологии, с этапами. То есть как сделать так, чтобы вы в вашем регионе начали вести эту работу грамотно, чтобы она приносила плоды, чтобы люди приходили, чтобы дети росли, рождались и росли. Этапы, шаг за шагом, как открыть семейный центр, на каких программах построить его деятельность. Вот в этой социальной технологии отработаны, отрефлексированы, прописаны все, что связано с концептуальной частью и практической, связанной с работой с современными родителями и семьей. Вот надо сказать, что первая часть пособия, она содержит такое научное обоснование. Вообще, представьте, что такое культура родительства, например, мы о чем, собственно, говорим. И на каких основаниях мировоззренческих предлагается строить такую модель? Вот с нашей точки зрения, мои коллеги разделяют эту позицию, что платформа мировоззренческая, она должна быть впрямую сопряжена со смысложизненными ценностями отечественной культуры. И это связано не только с тем, что ценность семейного образа жизни размывается, но мы с вами живем в обществе, где очень активно размывается жизненно важные, размываются жизненно важные характеристики российского общества и культурной самобытности. Они связаны с духовной безопасностью, с духовной психологической безопасностью. И вот в процессе современной культуры родительства эти процессы очень хорошо отражаются. Вот посмотрите, если можно, следующий слайд нам дайте, пожалуйста. Давайте еще, наверное, один. Ага, вот, например, смотрите, вот в августе Дни осознанного материнства фестиваль. Программа этого фестиваля, это вот в августе этого года. Смотрите, какие там предлагаются родителям практики. Вот взгляд человека традиционной конфессии, христианина, мусульманина или иудея, сразу обнаружит там активное влияние того, что связано с культурой так называемой постхристианской цивилизации, с ньюэйджевскими, псевдовосточными практиками. Смотрите, и чувственные прикосновения, там и йога для беременных, но тут еще можно как бы было бы что-то поспорить, но множество вот таких вот новых псевдовосточных практик и техник, без которых, казалось бы, что осознанное материнство не может состояться, это активные действующие практики, которые мыслят в русле этого мировоззренческого подхода. Он дает свои плоды, но это никак не связано с жизненно важными характеристиками, на которых построена российская культура и цивилизация. Да? Вот еще небольшой пример. Можно увидеть, например, вот это не ваша светлица? Нет? Ну вот смотрите, семейный клуб «Светлица». Таких много можно найти в интернете. Уж казалось бы, там горница, там светлица, что-то такое очень традиционное. Но заглядываем в расписание занятий. Что в понедельник мамы делают? Значит, они учат какой-то танец мандала. Да? Или там йога для родителей. Что там на этой йоге происходит? Просто ли это комплекс упражнений, растяжек, которые мы уже давно приняли и переварили, как просто физкультуру? Или за этим стоит какая-то философия? Ну вот очень сильно, действительно, в семейных центрах и клубах бывает представлена иная мировоззренческая модель. Или вот, например, смотрите, замечательный по своей активности журнал «Домашний ребенок», который очень многих родителей вокруг себя собирает, как-то их будоражит, будет. Но философия этого родительского сообщества вокруг журнала «Домашний ребенок», она абсолютно вот повернута на такую нью-эйджевскую, для них питательную среду. Вот видите, мы поговорим об основах аюрведической кулинарии, услышим истории для тела и души, нас ждет пение, танец, архетипические истории любви и силы, медитативные практики, создание фруктовых мандал. Это все вместе с детьми на побережье там какого-то Бали и так далее. Почему я об этом говорю? Это сообщество активных, прекрасных родителей. Просто у них такая жизненная философия. Но когда мы говорим о целенаправленном формировании культуры родительства в современном обществе, то мы все-таки должны придерживаться других мировоззренческих оснований. И поэтому вот можно дальше. Составной частью той социальной технологии, о которой я вам говорю, является в частности программа «Введение в традицию», которая вот в отличие от социальной технологии уже издана. Ей пользуются многие родители, семьи и в своей родительской практике, и в практике семейных центров и клубов, потому что она просемейная. Это не дом культуры, который приглашает детей на хорошие развивающие занятия родителей за стенкой. Это просемейная технология, которая помогает семье с ребенком от полутора лет пройти по базовым основам своей родной культуры, своей традиции, которой не слушайте тех, кто говорит, что она там как-то прерывалась. Традиция такая вещь, она не может прерываться. Это и национальный энергоноситель. Понимаете, кто хочет, тот войдет и скажет, хочу сказка тебя понимать, хочу игра понимать, что это такое, чтобы не заказывать потом у дорогого психолога тренинг на командообразование. Эта программа до 8-летнего возраста сопровождает семью с ребенком от 1,5 до 8. Но в социальной технологии, о которой я вам говорю, следующий слайд можно, предусмотрены разные этапы. И программы, которые работают с беременными, и программы, которые работают с мамами, папами первого года жизни ребенка, и дошкольное детство, и школьные программы. И вот посмотрите, еще хочу, чтобы вы обратили внимание на такую важную вещь. Когда мы говорим о культуре родительства, да, о том, что это вообще такое. Вот если мы откроем положение о статусе многодетной семьи, то мы там прочтем слово, связанное, значит, с культурные факторы. Ага, спасибо. И там, смотрите, что написано. Вот мы не должны попасться, скорректировать немножко эту вещь для того, чтобы самим эффективно работать. Там написано о том, что очень важен культурный блок, безусловно, важен. Написано, культурный блок предполагает повышение компетенции родителей и их близких для увеличения эффективности воспитания детей. Так вот, культура родительства – это не педагогика семьи. Это гораздо более широкий спектр практик, ценностей, подходов. Смотрите, он включает несколько важнейших блоков. И если вы хотите работать, создавая родительский центр, клуб, и таким образом популяризовать культуру семьи и родительства, это нужно иметь в виду. Культура деторождения, здорового образа жизни, репродуктивная, перинатальная. Психолого-педагогический комплекс, к которому пытаются обычно свести культуру родительства, это только один из комплексов. А систему задает смыслы и ценности, ради которых мы рожаем, вообще встречаемся, рожаем, воспитываем детей. Духовный комплекс. Значит, можно следующий слайд? Следующий слайд. Это научно-практическое руководство еще не издано, потому что у нас не хватает сейчас материального ресурса. Вот издательство «Никея» взяло на себя труды по изданию фрагмента этой социальной технологии, программы развития, воспитания и введения в традицию. Социальная технология не издана, но я, честно говоря, думаю, что за 20 лет существования семейных центров, клубов, вот этот опыт, который не только у нас с вами в головах, он должен быть уже на бумаге. Вот вы сказали, что я практик, Ольга, да? Так вот, мы каждый из тех, кто работает с родителями, наверное, большую часть своей жизни говорили, мы практики. И поэтому у нас до сих пор нет социальных технологий. Я заканчиваю свое выступление низким поклоном всем практикам и большой просьбой, поскольку это одна из моих тем, как исследователя культуры родительства, родительские сообщества, центры и клубы. Я готова ваши материалы с вами взаимодействовать, смотреть их, рассматривать, может быть, потом делать некий общий труд с поддержкой там патриаршей комиссии по семье, иных структур. Сейчас нужна консолидация, потому что сами мы практики не сможем популяризировать тот опыт конструктивный, которыми мы за эти годы работы, безусловно, обладаем. А это делать нужно. И проводить обучающие семинары, собирать специалистов, проводить конференции не только по кризисной беременности, а по развитию культуры, семьи и родительства. Опыт большой, люди горящие, нужна консолидация и хорошие руки тех, кто поддержит, хорошая база тех, кто поддержит. Меня можно найти в Фейсбуке, Анастасия Абрамова. Будем с вами дружить. Спасибо за внимание. Так, значит, мы должны обменяться, я так понимаю, Володя отбыл. Есть несколько спикеров, которые хотели в вот этот наш раздел, культурные, медицинские, как там еще это сформулировано в программе, социальные, да, аспекты культуры родительства. Поднимите руки, кто хочет что-то в этом ключе сказать. Руслан, Надежда, сначала дадим маме с ребенком, да? Надежда, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Надежда Пащенко, я здесь представляю просто многодетную маму. Я не вхожу ни в какое сообщество, ну, по крайней мере, я имею в виду, конечно, я вхожу в сообщество, но я не веду общественную какую-то жизнь, связанную с многодетностью. Не потому, что мне это не нравится, а совсем как раз по другой причине. Мне, наоборот, это очень нравится, но я представитель тех самых практиков, которые до глубины души практики. Мое первое образование – учитель математики, и, наверное, это помогает. Я обучаю молодых мам кормлению грудью. В рамках, конечно, глобальных проблем решения демографического вопроса какое-то кормление грудью является очень маленькой частью, можете сказать вы все. Возможно. Но для меня это является огромной, просто масштабной задачей. И я очень рада, что благодаря моим умениям, моим знаниям в этой области, много детей в Москве и Подмосковью, скажем так, прокормились дольше, чем это могло бы быть, если они не встретились со специалистами, подобными мне и другим специалистам. Я хочу сказать, что вот культура материнства, о которой говорила Анастасия, кстати, я просто после вашего доклада, мне очень трудно выступать, потому что это самый главный доклад, который вообще вот я здесь услышала. Большое спасибо за него, как маме. Так вот, я хочу сказать, что материнство – это не только любовь к детям. Это вообще-то просто спектр определенных навыков, знаний и умений, которые должна обладать мать. Начиная с того, что действительно, что такое физиологичные роды, что такое, какова разница между ребенком вскормленным грудью и не вскормленным грудью, какова разница, чем его потом кормить, как с ним разговаривать, как его держать. Я могу гордиться, например, своей старшей дочерью, которая уже умеет носить младенца, а многие сейчас девушки к моменту собственной беременности вообще никогда не видели, как выглядят грудные дети. И не только не знают, что с ними делать, поэтому я считаю, что подобные центры, подобное Рождество, я тоже знаю этот центр, значит, очень важны в нашей жизни. Почему? Потому что они помогают мамам просто набрать большое количество не только знаний, но и практических навыков. И я уверена, что многие родители готовы сказать спасибо не только за какой-то большой глобальный там философский аспект материнства, а просто за то, что покажите, как его взять, покажите, как его завернуть, на какой бок его уложить спать. А как ему объяснить, допустим, что курить вредно, это навыки. Это не философия, это прямые физические навыки, которые мы обучаемся так же, как учиться вязать, учиться шить и учиться общаться с детьми. Это тоже спектр навыков. И вот сегодня представитель, забыла фамилию, извините, от волнения, говорил, что главное выступать за что-то за. Я тоже вот хочу. Вот я выступаю за качественное воспитание, за качественное материнство, за материнство, которому обучают, помогают, за то, чтобы мы по крупицам собирали знания, которые сохранились картинку, традиционные, картинку, не прерывались, картинку, чтобы каждое... Даже умение петь колыбельную песню – это огроменное умение. Это знание, которое нельзя потерять.
Вот. Спасибо.
Вот
спасибо,
это я хотела сказать.
Это была речь в поддержку необходимости работать не с кризисной, а с обычной семьей. Мы очень сосредоточились вот на всяких круглых столах и конференциях, работая с девиантностью. На самом деле вот бурный цвет культуры семьи, родительства, он происходит там, где люди просто живут. Просто вот нормальная семья, она способна, Оля, я тут очень с вами солидарно, действительно, этим своим примером, как маячок светить, заражать других. Это важный момент. Руслан, да?
Я хочу проложить такой мостик между практиками и глобальными деятелями и государства. Дело в том, что давайте назовем семейный клуб как бы вариантом НКО, некоммерческой организации. По сути, многие такие существуют. И возникает вопрос, а, собственно говоря, чем занимается НКО? Что она делает? Какой вклад она вносит? И можно дать разные ответы, но я вот хочу предложить один из вариантов, на самом деле, чем должны заниматься НКО. Дело в том, что если НКО начнут создавать удачные практики и их копировать и масштабировать среди таких же НКО, то это, наверное, вроде бы хорошо, если так вот глянуть, ну классно, хорошие практики, но с другой стороны, это в глобальном масштабе ослабляет государство. Вот смотрите, есть такое, мы же слышали, наверное, сообщество поиска пропавших детей «Лиза Алерт». Началось с того, что милиционеры вовремя не нашли одну девочку, ее потом нашли, уже умерла, но ее звали Лиза, поэтому название. Но оказалось, что она из двух недель умерла буквально день назад. И начали искать ее простые ребята, они нашли ее, но если бы они начали раньше, они нашли бы ее раньше и живой. И для того, и чтобы не было таких смертей, ребята стали собираться, и прям они организовали целую поисковую группу, у них есть правила, у них есть оборудование. Потом было наводнение в Крым, в Крымске, или как там, тоже ребята пришли, собрались, но делая рабочие такие технологии, они на самом деле ослабевали государство, потому что государство расслаблялось. Вот есть ребята, они ищут. Тут милиционеры вместо того, чтобы выпускать детей, они сидели, ждали, пока эти добровольцы найдут. А те же самые МЧСники, то, о чем нам ехать, там уже есть добровольцы. Во-вторых, это получается как бы в параллельной армии. Есть МЧС, а есть еще добровольцы, которые организуются, которых много, и как, зачем они организуются, непонятно. И то же самое НКО, которое социальное. Если мы занимаемся пенсионерами, там, родами и прочее, то вопрос, чем занимается государство? И вот здесь я хочу вам дать такое для размышления истинную цель НКО. Это разработать практику хорошую, понять, что она хорошая, узнать все нюансы, а потом научить государство этой практике. Это называется институциализация. И на самом деле все, чем мы пользуемся, это что-то такая практика, которая прошла эту институциализацию. Когда-то там, не знаю, прогрессивные бояре делали школы, там или помещики для своих детей крестьянских делали школы, а потом все поняли, что это хорошо, это стало государственной темой. Это просто удачные общественные проекты, которые потом стали государство это тоже общество, это элемент управления обществом, который мы создаем. И даже вот мы все чистим зубы по утрам, а на самом деле чистить зубы, раньше не чистили щетками зубы, это был просто удачный общественный проект. И мы можем создавать вот такие вот замечательные семейные клубы, вот как практики, пользоваться благами этих клубов, сидеть в трапезной. А параллельно можем вот именно написать методичку, нормальный вот проект социальный, и научить государство этому. И просто поймите, что у государства ресурсы намного больше. И мы можем либо быть рядышком с государством, либо воевать с государством, а можем просто стать государством и с ресурсами государства все это дело вводить. Просто как одну из задач своих семейных клубов учтите, пожалуйста, и это. Спасибо.
Спасибо большое. Тут вот надо, я думаю, что все практики сталкиваются с проблемой ресурсов. То есть написать даже мы, может, что-то и можем, но нам нужна поддержка для того, чтобы это издать, как минимум, и дальше тиражировать. Вот думаю, что здесь как раз речь идет о поддержке со стороны патриаршей или комиссии, там Московской городской думы, но социальные технологии развития культуры семьи и родительства есть, их надо издавать, учить специалистов, а для этого нужно консолидировать силы, которые есть интеллектуальный потенциал вот наших практиков, да, а есть некая база, да, финансов, ресурсов, на основе которой можно этот опыт конструктивный популяризировать. Пожалуйста.
Секундочку, ну еще, вот Анастасия, я очень жалею, что мы не включили вас в конкурсную программу, как бы, вот, фестиваля, да, потому что действительно замечательная технология. Хотелось бы еще раз уточнить, вот это вот методическое пособие, оно готовится к изданию у вас, то есть...
Оно собрано в электронном виде, оно есть. Значит, сейчас нужен ресурс для того, чтобы это издать. Издать, распространять, и в перспективе, мне кажется, что надо создавать некий ресурсный центр, вот, из... в частности, вашего опыта, практиков с другими, да, вот, сегментами работы, для того, чтобы создавать обучающую базу, для того, чтобы людей просто подучивать, как это делать.
Ну, я имею в виду, что вот надеюсь, что мы продолжим сотрудничество, может, как-то удастся поучаствовать в издании этой книги. Да? Хотелось бы еще вот вручить вам сувенир, шар нашего фестиваля для Рождества.
Спасибо. Спасибо большое. Очень трогательно.
Вот. Ну и тут какие-то тоже сувениры и наша печатная продукция.
Спасибо.
Вот. Ну и дальше Николай Николаевич. Вообще, надо сказать, что мы, конечно, из регламента выбились окончательно и полностью, поэтому, ну, наверное, уже такого вот обсуждения не получится, как мы планировали, да, в формате круглых столов и так далее. Но, мне кажется, главная встреча состоялась, мы друг друга увидели, познакомились, обменялись какими-то контактами, в том числе и во время чая-кофе, и потом все это уже продолжится через онлайн, разную связь, да, и так далее. То есть будем знать друг друга и держаться друг друга.
Ну, хотелось бы сказать о очень сильном положительном опыте, как это решается в данном округе Москвы. Вот у меня все дети ходят в воскресную школу, и мама. И там они за одно общение, за один этот семейный клуб, так самоорганизованный, получают ответы на все вопросы. Такой колоссальный опыт, где, извините, в течение года я не могу получить ни в одном социальном каком-то бюджетном учреждении. Но беда в том, что таких воскресных школ, ну, может быть, наверное, в Москве в одном из трех храмов, хорошо организованных, где по-настоящему любят наших детей, существует. Но здесь другая беда. За один день они могут получить столько позитивной информации в этой части, сколько не получат за год в общеобразовательной школе. Но самое, наверное, ужасное, что мне приходится после нашей школы и после наших бюджетных социальных учреждений просто-напросто потом половина времени на воспитание занимает, чтобы очистить мозги детей от этих иллюзий, от этих суррогатов, которые через них внедряются. И вот буквально как это происходит. Для любого НКО, для любой некоммерческой организации, извините меня, внутренняя рентабельность тоже существенный фактор, чтобы была прибыльность. И вот был буквально в Туле 8 августа проводили конференцию со всем областным активом в защиту традиционных ценностей. И меня поразило, выходит директор НКО, рассказывает больше 10 минут о том, как они там семьям помогают, поисковые отряды, патриотизм, все вот эти вот. Ну, то есть ее просто, ну, можно было, знаете, слушать с умилением. А в конце говорит, сейчас мы подали заявку в фонд противодействия насилию и жестокости к детям в надежде, что они нам на продвижение этих проектов выделят хоть какой-то грант. А теперь представьте, у нас сейчас все школы ОНО, все детские ОНО для своей, может быть, даже гуманитарной миссии вынуждены зарабатывать деньги. А тут, оказывается, все эти фонды ювенальные, которые занимаются продвижением всех антитрадиционных этих технологий, фактически их всех заманивают вот под свои гранды и заставляют вживлять через всю социальную сферу вот эти, как я называю, очень токсичные и нормы права, и модели поведения, которые фактически 20 лет уже не дают нашей стране развиваться в нужном направлении. Вот это здесь тоже как бы такая проблема. И хуже того, сейчас все последние законодательные нововведения в социальном патронате. Вот здесь вот много социальных центров. Вы знаете, любая социальная помощь семье только в обмен на полный тотальный контроль за семьей, ее фотографирование, сбор информации, обследование жилищных условий. То же самое сейчас заряжают во всех школах, детских садах. В Воронеже даже не обследуя жилищные условия, не берут ребенка в детский сад. То есть фактически вот эта вот социальная сфера, либо она стагнирует, ну, либо вот нужны какие-то более жесткие механизмы с тем, чтобы защитить наших семей от такого навязчивого избыточного контроля, может быть, через законодательство, чтобы вот как-то защититься, может быть, первая проблема. Спасибо.
Спасибо большое. Да, Ольга?
Буквально небольшая ремарка в ответ на ваше выступление. В прошлом году мы были в Будапеште на съезде многодетных семей Европы. Это был Европейский конгресс многодетных семей. И мы слушали доклады от руководителей организаций разных стран, многодетных родителей и руководителей ассоциаций многодетных семей. И я могу сказать, что Есть такая тенденция везде, и в Европе тоже. Либо люди не получают социальной поддержки и имеют полную свободу и автономию семьи, либо там, где идут увеличение социальных гарантий, везде начинается контроль. Потому что как только нам что-то дают, люди хотят знать, какой это результат идет, и как это, ну, туда ли они деньги вкладывают. И поэтому надо искать какие-то действенные механизмы преодоления этого, чтобы сохранить и автономию, и одновременно с этим получать какие-то социальные выгоды. Ну, знаете, как на елку влезть. Вот это наша непростая задача, но надо понимать, чем больше мы боремся за наши социальные права, тем меньше у нас остается свобод.
Спасибо. Есть еще кто-то, кто реплику хочет в нашу тему? Спасибо большое за... вот еще у Татьяны.
Знаете, тут в конкурсной программе фестиваля «За жизнь» было несколько проектов, которые вот, ну, как-то, мне кажется, очень важны, значимы с точки зрения вот многодетных семей. Во-первых, вот был проект из Архангельска, школа материнской любви. Фактически, конечно, вы лидеры, безусловно, но это как бы опыт создания вот такого вот центра на базе храма и, ну, прилегающей как бы инфраструктуры, где тоже начинаются занятия вот с беременными, сопровождение, и, в общем, в итоге потом это идет сопровождение семьи. Но мне кажется, что у вас как бы структура, которая не всем доступна. То есть я понимаю, что это дает возможность оплачивать дорогих педагогов и так далее, но сейчас очень важно найти какие-то форматы, которые сделали бы вот те технологии, которые вы уже наработали, доступными в регионах. Может быть, через систему вебинаров, может быть, через какие-то другие, но мне кажется, нужна такая, в общем, достаточно широкая сейчас и через вот те церковные структуры, которые там материнство и вот это вот первый проект, школа материнской любви, просто прошу, обратите внимание, мне кажется, тоже многодетные мамы могли бы в регионах подключаться вот в такие системы, чтобы свой тоже опыт реализовать как здесь, в Москве, так и в других местах. И еще замечательный институт сказка терапии предложил тоже несколько игр, вот тоже, и мы тоже сделали специальный диплом от «Много где-то хорошо», вот для там фестиваля «Ладошка», для вот этого института сказкой терапии, потому что это совершенно уникальные такие культурные явления, и просто это задает очень такой хороший, очень высокий уровень содержательный, потому что форма передачи семейного как бы опыта, вот информации и так далее, вот это вот оптимальная такая. И тоже мне кажется, что многие из нас могут, ну, подумать, как помочь этим проектам и в своих регионах их реализовать.
Татьяна, я хочу просто поделиться вот уже последнюю такую точку, прежде чем Владимир завершит, подведет итоги. На сайте Центра для детей и родителей Рождество www.rojdetstvo.ru есть то, что специалистам пригодится. Там есть раздел, который так называется «Для специалистов». И вот там, во-первых, можно найти запись семинаров, который проведен для специалистов, называется «Дорогами детства» при поддержке отдела религиозного образования и катехизации на площадке Центра Рождества. Там очень интересные, актуальные для современных родителей, православных родителей, только вот этот, да, сегмент. И, наверное, не только, потому что есть, например, темы там «Жетонный метод поощрения», «Плюсы и минусы», то есть общепедагогических таких семейных технологий и практик. Значит, этот семинар «Дороги детства», он в записи доступен, его можно скачивать. И также, да, вот на сайте есть, вот смотрите, наш журнал, спасибо, Володь, наш журнал. Видишь, там строчечка, наш журнал, да. Вот я бы вам вот с радостью поделилась журналом «Семья. Территория взросления». Он легко скачивается нажатием кнопки. Почему? Потому что все дискуссионные темы, современной культуры родительства в этих нескольких номерах журналов отражены. Берете тему, и у вас дискуссионный клуб. А там в каждом журнале на каждую тему мнение разных специалистов. Очень важно сейчас дискутировать там домашние роды, за, против, слингоматеринство, про и контра, там совместный сон или несовместный. Вот эти все вопросы, которые на самом деле очень бередят молодых родителей. Вот им можно посвящать дискуссионные столы, да, брать оттуда материал. Этот журнал действительно очень-очень легко скачивается. Вот это то, чем с радостью могу поделиться, несмотря на правильно обозначенные Татьяной сложности. Конечно, все наши центры живут на том, что принесут с собой родители. И как они оплатят то, что мы делаем. Это безусловно. И это снижает доступность наработок семейных центров и клубов для очень максимально широкой аудитории. К сожалению, это так. Володь.
У меня вопрос. То есть мы говорили о ювенальной юстиции и защите семьи. Что конкретно предлагается законодательно, как защитить семью от ювенальной юстиции? Потому что, с одной стороны, мы боремся за многодетную семью, но мама, у которой сейчас много детей, очень, к сожалению, легко может без них оказаться современным законодательством. Поэтому мне кажется, то есть, ну, как бы церковь и здесь инициативные люди должны предложить альтернативу защиты ребенка на законодательном уровне, потому что иначе, то есть, ну, это очень опасная ситуация, то, что сейчас происходит.
Я очень быстро отвечу. Дело в том, что это не формат нашего круглого стола, тема ювенальной юстиции тяжелая. Но с другой стороны, вот сегодняшняя вот эта секция началась с того, что мы говорили о каком-то ренессансе родительства. И с одной стороны, да, есть какие-то там тенденции, какая-то движуха, но с другой стороны, вот этот год начался с послания президента, где он прямо сказал о необходимости многодетности как нормы. А потом было рождественские чтения, открытие рождественских чтений проходили в храме Христа Спасителя, там выступал Госдума Нарышкин, был Совет Федерации, было послание от Путина и от Медведева, были практически все министры. И у всех, абсолютно у всех, я сидел там в первых рядах, слушал, звучали фразы о семейных традициях либо о необходимости сохранения национальных традиций. И сам факт, что у нас сейчас рассматривается концепция семейной политики, да, там есть какие-то проблемы, но сам факт, что вопрос дошел до такого, потому что изначально была национальная стратегия в интересах детей и прочая лабуда. Но потом уже Мизулина сказала, что мы 10 лет защищали детей, ничего из этого не вышло, значит, нужно защищать семьи. Сейчас ренессанс. Сейчас, да, есть какие-то еще остатки этих там фондов, которые там еще 20 лет назад были созданы и до сих пор кормятся. Но уже там на уровне депутатов уже возникает понимание, что а зачем мы эти фонды кормим? Между прочим, РАПС уже не кормят, Российская ассоциация планирования семьи.
Ну почему они теперь раниром стали?
Ну они раниром, но они уже не те деньги получают. Все-таки РАПС получал совершенно другие, и тем не менее РАПС-то закрыли. Я к тому, что это тема серьезная, но вы поймите, что сейчас ренессанс.
Простите, это уже не коротко. То есть, если говорить вот о конкретных ювенальных технологиях, да, то вот к Николаю Николаевичу обращаетесь в том числе. Естественно, существуют экспертные сообщества, которые анализируют текущее законодательство и, в принципе, ну вот поищите, подпишитесь. То есть постоянно идет большой оборот анализа законодательных инициатив, там их рассматривают уже под лупу и предлагают блокировать эти законы на уровне законопроектов. То есть эта работа, конечно, явно важная очень, но она немного непрофильная для нашего вот круглого стола, потому что ну вот в наших концепциях семейной политики закона о статусе многодетной семьи мы как раз прописываем автономность семьи и презумпцию ее благополучия и наилучшего действия в интересах детей и невмешательства НКО и государства в эту семью. Вот, простите, у нас действительно уже тоже сейчас будет другое мероприятие. Я думаю, что хорошо, что мы познакомились. Если у кого-то вот нет моих координатов или у кого-то есть мысли там и по концепции, кто-то хочет поучаствовать вот в обсуждении тех вопросов, которые мы сегодня поднимали, то вот прошу писать на мой электронный адрес. Я потом ваши пожелания передам вот Юрию Васильевичу Крупнову, его сотрудникам. Если кого-то будет интересовать городки демографического будущего и другие проекты, ну вот концепция и так далее.